котором жена отреклась от своего признания во имя творчества мужа, став одновременно и его музой, и жертвой семейной деспотии. Композитор Густав Малер и его жена Альма Шиндлер, герои рубрики Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
Густав Малер женился в 42 года на 24-летней Альме Шиндлер, дочери венского художника и скульптора Эмиля Якоба Шиндлера. Это произошло в 1902 году.
Ну, вот так принято считать, что композитор, великий талант, женился на красавице. Вот.
Писатель Петр Вайль.
Талант и красавица. Ну, как Пушкин на Наталье Николаевне. Но Альма Шиндлер была не просто красавица, хотя красавица тоже. Ее всю жизнь окружали исключительно талантливые и очень крупные люди, которых привлекала не только, вероятно, красота Альмы, а то обаяние, которое было в ней на протяжении всей жизни. Ну, смотрите, какие мужчины ее окружали. Начнем с мужей. Первый муж – Густав Малер, композитор. Второй муж – архитектор Вальтер Гропиус. Третий муж – писатель Франц Верфель. У нее был бурный роман с выдающимся художником Оскаром Кокошкой. За ней ухаживал Густав Климт. К ней сватался композитор Цимлинский. То есть Альма Шиндлер сумела вобрать в себя, сфокусировать в себе историю австрийской культуры конца 19-го, первой половины 20-го веков. Я не думаю, что есть хоть какая-нибудь еще женщина в истории, которая бы собрала вот вокруг себя такой цветник выдающихся талантов.
Окруженная талантливыми людьми, Альма Шиндлер и сама была талантлива. К 20 годам у Альмы были уже изданы и исполнялись 9 песен, одобренные знатоками. Она писала музыку на стихи Гейне, Рильке и других поэтов, выказывая и вкус, и мастерство. Но замужество положило конец творчеству.
Как ты себе рисуешь супружескую жизнь, в которой муж и жена оба композиторы?
Она сдалась, написав через много лет в мемуарах.
Тогда я похоронила свои мечты. Может, и к лучшему. Но это оставило зияющую рану, которая так и не затянулась никогда.
Что до ее мужа, то только встреча с Зигмундом Фрейдом в 1910 году, за год до смерти, помогла Малеру осознать, как он был неправ, запретив жене заниматься музыкальным творчеством.
«Что я сделал? Эти песни так хороши, они просто превосходны. Ты должна поработать над ними, и мы их опубликуем. Я не успокоюсь, пока ты не начнешь снова работать. Боже, как ограничен я был тогда».
Малер, безусловно, любил Альму и был влюблен в нее в период жениховства. Но есть твердое ощущение, что он ее еще и завоевывал и покорял ровно так же, как он покорял Вену. Он провинциал из Чехии, точнее сказать, из Моравии, еврей. То есть маргинал, добравшийся до имперской столицы, завоевывал Вену, стал руководителем главного оперного театра. И также он победил первую красавицу Вены. Малер был неказист, ну, что называется, очкарик, ростом 1,63 м. А Альма высокая, статная. И вот то, что он стал ее мужем, а не тот набор выдающихся женихов, который крутился вокруг Альмы, это была, конечно, победа настолько же важная, насколько была важна для него победа над венской оперой и над венской изысканной публикой.
Безусловно, Малер любил Альму.
«Ты самое дорогое создание для меня, верный и отважный спутник, который понимает и воодушевляет меня, мой оплот, неуязвимый для врагов, мой мир, мой рай».
Однако дальше в том же письме.
«Но ничто это все равно не сделает тебя личностью в том смысле, в каком это слово применяется к высшим существам, которые формируют жизнь не только свою, но и остального человечества, и которые только и заслуживают наименования личности».
Говоря по-сегодняшнему, Малер был несомненным сексистом, мужским шовинистом.
«Моя маленькая Альма, наша любовь в наших сердцах. Но о каких наших идеях ты говоришь? Моя Альма, какие у тебя идеи?»
При этом Малер мог обсуждать с женой проблемы и гетовского Фауста, и платоновских диалогов, используя ее только как восприимчивого слушателя, но неравного собеседника. Отношение к Альме у Малера менялось. Она вспоминает, как в 1904 году почувствовала.
«Его любовь не только на последнем издыхании, но уже и похоронена».
Однако через 2 года трогательный эпизод, который запомнился не только ей, но и окружающим.
«В театре Малер подложил свою руку под мою, чтобы мне не было холодно от мрамора и балюстрады».
Адажиетто из пятой симфонии Малера, самая знаменитая вещь, вообще самое знаменитое его произведение в мире, безусловно, благодаря фильму «Висконти. Смерть в Венеции». Там, если помните, с этого начинается фильм, и это томительная музыка, просто действительно выматывающая душу, а поскольку все идет к смерти, и фильм называется «Смерть в Венеции», то с легкой руки или с нелегкой руки Висконти Адажиетто воспринимается как гимн умирания, тогда как на самом-то деле это стало известно сравнительно недавно, несколько буквально лет назад, может быть, 10 лет назад, когда покопались исследователи в архивах и обнаружили, что Адажиетто было послано Малером в письме к Альме. То есть это была своего рода любовная записка, любовное послание.
Смерть маленькой дочки в 1907-м, как это часто бывает, сблизила супругов. Однако в 1910-м произошел крах отношений. Как раз тогда Альма в санатории встретила красивого молодого архитектора Вальтера Гропиуса. В скобках заметим, что он позже стал ее вторым мужем. У них начался роман. Гропиус писал Альме любовные письма, одно из которых попало к Малеру. Последовало объяснение, а за ним вспышка нежности, запечатлевшаяся в письмах и стихах, обращенных к жене. Проснувшись ночью, она видела мужа, молча стоящего возле ее кровати. Но у Альмы уже был Гропиус.
«Я знала, что мой брак уже не брак, но хотя ему было известно все так же, как мне, мы играли комедию до конца, щадя его чувства».
Тогда-то Малер и отправился к Фрейду. После этого визита Альма однажды, к своему изумлению, услышала, как муж играет одну из ее песен. На рукописи незаконченной 10-й симфонии сохранился автограф «Жить ради тебя, умереть ради тебя». Последними словами Густава Малера, скончавшегося 18 мая 1911 года в возрасте 50 лет, были имена его жены и Моцарта.
Рубрика Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».